«Как мы решим эту проблему?» — спрашивали Кинеса Фримены. «Когда увидим мы Аракис, ставший раем?» Кинес отвечал им тоном учителя, объясняющего малышу, сколько будет 2 + 2. «Через 200-300 лет. Какой-нибудь другой народ при таком ответе, наверное, взвыл бы от разочарования, но это были фримены, которых плети угнетателей приучили к терпению. Да, это был больший срок, чем тот, на который они рассчитывали. Но каждый из них своими глазами видел, что благословенный день приближается. Так что фримены затянули кушаки и вернулись к работе. Странным образом разочарование сделало перспективу грядущего рая более реальной. На Аракисе проблемой была не вода, а влага. Домашних животных тут практически не знали. Хозяйственных держали редко. Некоторые контрабандисты использовали одомашненных пустынных ослов-кулонов, но расход воды на них все-таки был слишком велик, даже несмотря на специальные 10 комбы для животных. Кинес подумывал о создании заводов-регенераторов, извлекающих кислород и водород из расщепляемых скальных пород. Но эта идея не оправдала бы себя энергетически. В полярных шапках, хотя пионы возлагали на них большие надежды, не хватило бы воды на осуществление проекта. Но Кинес уже подозревал, где вода должна была быть. При определенных ветрах на средних высотах отмечалось существенное повышение влажности. Важен был и состав атмосферы – 23% кислорода, 75,4% азота и 0,23% углекислоты, остальное – редкие газы. В северной умеренной зоне на высоте 2500 метров встречалось, правда редко, растение с мощным корнем. В его 2-метровых корнеклубнях содержалось по 0,5 литра воды. Встречались также и пустынные растения земного происхождения. Самые засухостойкие прекрасно чувствовали себя в низинах и впадинах, выложенных влагосборниками. Наконец, Кинес наткнулся на солончак. Как-то в глубокой пустыне на пути от одной станции к другой его топтер попал в бурю и сбился с курса. А когда буря прошла, Кинес увидел солончак. Огромную овальную впадину более 300 километров по большой оси. Сверкающий белый сюрприз пустынь. Кинес спустился, вышел из топтера и лизнул чисто выметенную бурей поверхность. Соль. Теперь его предчувствия превратились в уверенность. Когда-то на Аракисе была открытая вода, очень давно. Он начал проверять все свидетельства о сухих колодцах, где появлялись, а затем исчезали навсегда, капли и тоненькие струйки воды. Он приставил к делу только что обученных фрименов-лимнологов.
Лимнология – дисциплина, изучающая водоемы.
Главной ниточкой для них стали ошметки кожистой ткани, которые часто встречались в меланжевой массе после выброса. Их приписывали песчаной форели, существам из фрименских сказок. Постепенно факты складывались в гипотезу о том существе, которому должны были принадлежать эти ткани. Некое плавающее в песках животное, которое, блокируя воду, образовывало плодородные карманы в нижнем пористом слое почвы при температуре ниже 280 градусов по абсолютной шкале, то есть 7 градусов по Цельсию. И она подтвердилась. В каждом выбросе эти водокрады умирали миллионами. Их убивали изменения температуры всего в 5 градусов. Немногие выжившие впадали в своеобразную полуспячку,
закукливаясь в цисте,
и через 6 лет выходили из нее в виде небольших, около 3 метров длиной, песчаных червей. Из этих последних лишь единицы избегали своих старших собратьев и гибели в полных воды карманах примеланжевой массы и вырастали в гигантских шайхулудов. То, что вода ядовита для Шайхулуда, фрименам было известно давно, и они пользовались этим. Топили редко встречающихся малорослых чахлых червей под вид, обитающий в малом эрге, и получали действующий на психику и восприятие наркотик, называемый ими водой жизни. Чахлый червь – примитивный подвид Шайхулуда, достигающий не более 9 метров в длину. Так им удалось восстановить весь цикл, всю систему взаимосвязей. Маленький податель, он же песчаная форель, премеланжевые массы, маленький Шайхулуд, Шайхулуд, рассеивающий пряность, которой питаются микроскопические существа, известные как песчаный планктон. Тот, в свою очередь, служит пищей Шайхулуда. Его организмы растут и уходят все глубже в почву, превращаясь в маленьких подателей. Выяснив это, Кинес и его ученики переключили свое внимание с отношений столь гигантского масштаба на микроэкологию. Прежде всего, на проблему микроклимата. На поверхности песка температура зачастую достигала 35 градусов по Кельвину, 71-77 градусов по Цельсию. Футом глубже, и температура падала на 55 градусов Цельсию и на 25 градусов по Цельсию на уровне 1 фута над поверхностью. Листва или густая тень снижали ее еще на 18 градусов Цельсия. Затем они занялись питательными веществами. Как выяснилось, аракийский песок – это в основном продукты пищеварения песчаных червей, а пыль, воистину вечная и вездесущая, – результат непрекращающегося движения песка. Для подветренной стороны дюн – оказались характерны более крупные зерна, наветренное же более гладкое и плотно утрамбовано ветром. Старые дюны, вследствие окисления, как правило, желтые, молодые – того же цвета, что и базовая скальная порода, чаще всего серого. Подветренные склоны дюн стали первыми опытными плантациями. Для начала фримены высаживали низкорослую редкую траву с ресничатым краем листа и крепкими нитевидными корнями, которые, переплетаясь, образовывали бы дерновое покрытие, связывающее дюны и уничтожающее главное оружие ветра – подвижные песчинки. На дальнем юге, подальше от Харконненских глаз, были созданы акклиматизационные зоны. Мутированную траву высеивали сначала по подветренным склонам дюн, стоявших на пути преобладавших западных ветров. При закрепленной подветренной стороне наветренное стало быстро нарастать, и с той же скоростью подсаживали траву. Так поднимались высокие до 1,5 километров длинные дюны с волнистым гребнем, называемые обычно сифы. И когда, наконец, барьерные дюны поднялись на нужную высоту, на ветренную сторону засеяли еще более упрямой и крепкой травой с гладкими острыми листьями, известной как меч-трава. Так были закреплены все сифы, дюны, чье основание превышало 6 высот. Пришел черед более глубоких посадок. Сначала они высаживали эфемеры – камнеломки, маревые и амарант. Затем шотландский ракитник, низкорослый люпин, стелющийся эвкалипт – этот вид первоначально был выведен для северных районов Каладана – карликовый тамариск и цепкую или береговую сосну. Наконец, чисто пустынные растения – канделилу или пустынную свечку, сагуаро и биснага или бутылочный кактус. Там, где было возможно, посадили еще и солончаковую верблюжью полынь, дикий лук, габийский ковыль, дикую люцерну, пырей, песчаную вербену, вечерний первоцвет, ладанник, дымное дерево, креозотовый куст. После этого можно было обратиться и к животному миру. Прежде всего к норным. Их задачей было насытить почву азотом и разрыхлить ее. Лисица-финек, кенгуровая мышь или песчаный тушканчик, пустынный заяц, песчаная черепаха и, разумеется, для контроля численности популяции требовались хищники – пустынный ястреб, карликовая сова, филин и пустынная сова. Свободные экологические ниши заняли насекомые – скорпионы, сороконожки, тарантул, кусачая оса и наездники. Численность насекомых регулировала летучая мышь – пустынный нетопырь. И вот подошло время решающих испытаний. Финиковые пальмы и хлопок, дыни и кофе, различные лекарственные растения, более 200 видов съедобных растений было отобрано, испытано и адаптировано к условиям Аракиса. «Главное, чего не понимают экологически неграмотные люди, — говорил Кинес, — это то, что экосистема есть прежде всего система, система. Она находится в состоянии подвижного равновесия, которое легко разрушить ошибкой всего лишь в одной нише. Для системы характерен определенный порядок, который можно представить как поток, движение от точки к точке. И если что-то блокирует этот поток, порядок в системе нарушается. Неподготовленные экологически могут не заметить этот момент, пока не станет слишком поздно. Вот почему главная задача экологии – оценка возможных последствий. А они? Сумели ли они создать систему? Кинес и его люди ждали и наблюдали. Теперь Фримены понимали, что он имел в виду, говоря о неопределенных сроках, примерно лет в 500. В это время поступило известие из пальмовых рощ. На границе посадок и пустыни песчаный планктон погибает, отравленный взаимодействием с новыми формами жизни. Причина – белковая несовместимость. В этих местах возникает отравленная вода, который не может коснуться жизнь Аракиса. Вокруг посадок возникают пустоши, и даже сам Шайхулут не смеет пересекать эти отравленные пояса. Кинес отправился в пальмовые рощи лично, за 20 манков, в паланкине, точно раненый или преподобная мать, потому что так и не стал наездником. Он исследовал пустоши, а они, надо сказать, воняли неописуемо, и понял, что Аракис преподнес нежданный дар. Связанный азот и сера, поступившие в грунт, превратили пустоши в почти идеальную почву для земных форм растительной жизни, а это означало, что посадки можно расширить в любой момент –